Так, ну что же, давайте тогда книги Иова. Ну и получается, что сегодня у нас с вами 7 глава книги. Нет, не 7. У нас 10 глава книги. И мы тогда, ну давайте ее прочитаем для начала. «Опротивила мне жизнь моя, предамся я печали моей, буду говорить в горести души моей. Скажу Богу, не обвиняй меня, скажи мне, за что ты со мной, из-за чего ты со мной борешься? Разве хорошо тебе, что ты давишь меня, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет? Разве у тебя человеческие глаза, и ты смотришь, как люди? Разве дни твои, как дни человека, или годы твои, как годы человеческие, что ты ищешь порока во мне и пытаешься найти во мне грех? Хотя знаешь, что я не беззаконник, и что некому избавить меня от руки твоей. Твои руки трудились надо мной и образовали меня всего кругом, и ты губишь меня. Вспомни, что ты как глину обработал меня, и теперь в пыль меня обращаешь. Не ты ли вылил меня, как молоко, и сгустил меня, как творог, одел меня кожей и плотью, костями и жилами соединил, жизнь и милосердие даровал мне, и попечение твое хранило дыхание мое? Но это скрывал ты в сердце своем, и знаю, что это было у тебя, что если я согрешу, ты заметишь, и не оставишь греха моего без наказания. Если я виновен, то горе мне, а если и прав, то не осмелюсь поднять головы. Я пресыщен унижением, взгляни на мое бедствие. Оно увеличивается, ты гонишься за мной, как лев, и снова нападаешь на меня, и являешься во мне чудом. Выводишь новых свидетелей своих против меня, усиливаешь свой гнев на меня, и беды одна за одной встают против меня. И зачем ты вывел меня из чрева? Пусть бы я лучше умер, когда еще ничьи глаз меня не видел. Пусть бы я, как бы и не было меня, из чрева перенесен был бы в гробницу. Разве дни мои не малы? Оставь, отступи от меня, чтобы я немного ободрился, прежде чем отойти, и уже не вернуться в страну тьмы и сени смертной, в страну мрака, каким бывает мрак смерти, где нет устроения, темно, как сама тьма». Это вот 10 глава, она продолжение 9, в общем-то, потому что это, ну, мы уже говорили, тут речь Иова такая ответная, она как бы разделена надвое, на две главы. И так получается, что нам приходится, ну вот тоже, как вот и сейчас, эта речь, нам ее приходится, ну как бы тоже делить на две части. И здесь звучит то, что, в принципе, мы уже видели в книге Екклесиаста. Но только там это было более отстраненно, я бы сказал, да? Там, помните, Екклесиаст говорит, что лучше тому, кто вообще не родился. Лучше всего. Ну, там такой... Ну, там он так, в общем-то, да, это он не применительно к себе. Это он там как бы вообще... А тут получается, что Иов это все очень, ну, лично, что ли, переносит. Ну, тут оно и понятно, конечно, учитывая, в каком он положении оказался. Но здесь Иов недоумевает, в общем-то, это недоумение, оно... И в предыдущей главе оно тоже, разумеется, есть. Но Иов тут не понимает, в общем-то, только одного. Ну, за что? Ему понятно, что не за что его наказывать. Или, по крайней мере, Бог ему не говорит. за что он его наказывает. Но ему, Иову, ему другое непонятно, ему непонятно, собственно, смысл, непонятен смысл всего происходящего, скажем так. То есть, в сущности, Иов, ну, я не знаю, он это впервые понимает, или он это и раньше знал, тут трудно точно сказать, но здесь он явно выражает мысль о том, что вообще-то Богу и так о нем все известно. То есть здесь на самом-то деле взгляд довольно далеко выходящий за рамки, ну, такого чисто религиозного миросозерцания, когда человек все-таки предполагает, что он Богом сотворен для того, чтобы пройти некоторые испытания в жизни, показать Богу, кто он и на что он способен, с тем, чтобы Бог его после этого так или иначе наградил или наказал, ну там в зависимости от результатов испытания. Что все-таки очень часто верующие люди, но стоящие на таких сугубо религиозных позициях, смотрят на дело именно вот так. То есть они предполагают, что жизнь – это некое испытание, одна большая проверка, как бы такой, ну, как бы сказать, растянутый тест, растянутый во времени на всю жизнь. И что Бог постоянно как бы нас вот проверяет, испытывает, дает нам ситуации, где мы должны делать свой выбор, и смотрит, как мы себя поведем. Это я сейчас беру на самом-то деле не самый примитивный далеко уровень, не то, что вот там соблюл заповедь, получил конфетку, не соблюл заповедь, получил ремня. Это как вот такой вот довольно примитивный вариант. Вот. А я имею в виду сейчас такой, который можно назвать уже продвинутым. То есть, когда человек понимает ситуацию так, что, в общем-то, испытание и проверка – это вся его жизнь. Вот он идет по этой жизни. Значит, как бы все ситуации – это ситуации выбора. И, значит, это экзамен своего рода. А Бог, как экзаменатор, смотрит, вот как человек проходит, не проходит, что он проходит, а чего не проходит. Ну и в итоге, к концу жизни, человек подходит с неким итогом. И этот итог он Богу предъявляет, как, ну там, я не знаю, написанную контрольную работу, условно говоря. Дальше Бог ее просматривает и ставит свою оценку. Так вот, Иов на самом деле видит гораздо глубже всю эту ситуацию. То есть это уже не просто такой чисто религиозный подход, где в основе всего тестирование. Здесь все-таки скорее ну что ли, понимание отношений как того, что вообще определяет весь путь человека. Понятно, что Богу нет смысла испытывать и проверять, кого бы то ни было. Потому что Он и так знает каждого, что называется, от и до. Иов говорит Богу: ты меня создал, ты меня знаешь изнутри до самой глубины, ты знаешь, что я не отступал от Торы, я не беззаконник. Тора для меня – это все. Но даже если бы получилось так, что я куда-то свернул с пути, то в любом случае ты бы это сразу увидел. И тогда ты бы меня сразу и наставил, и наказал, если нужно. То есть он хочет сказать, что с Богом у него не такие отношения, чтобы Богу его надо было бы, ну, как-то там, я не знаю, проверять, испытывать. Это уже было бы тогда просто игрой, игрой совершенно непонятной и бесполезной. Иова явно есть ощущение, что вот вся эта ситуация какая-то ненастоящая, что этого не должно быть. И у него, очевидно, возникает некое ощущение того, что Бог с ним то ли как-то играет, то ли как-то совершенно непонятно как, но испытывает. И он не понимает, зачем все это надо. Иов совершенно искренне не понимает, собственно, чего Бог от него хочет, и чего он о нем, об Иове, не знает. И вот в этом-то и есть главный вопрос. То есть Иов видит ситуацию так, что Бог его создал с самого начала и знает его насквозь, что называется. Но тогда совершенно непонятно, что, собственно, что происходит. И Иов понимает, что если все так, то лучше было бы совсем не начинать. Тогда лучше из утробы прямо в гробницу и все. Зачем тогда это все надо? Если Бог каждое дыхание отслеживает, его, Иова, и в общем-то имеет о каждом дыхании заботу, попечение, то что же тогда сейчас происходит вот с ним, с Иовом? То есть происходит как будто какой-то непонятный, странный эксперимент. Причем эксперимент, который, смысла в котором нет, и который, в общем-то, рушит всю жизнь Иова. И что самое страшное, практически обесмысливает все его отношения с Богом. Ну, то есть они, в общем-то, были, как Иов был уверен, всегда доверительными. Никогда у Бога не было непонятных вопросов и претензий. Да и не должно было быть, потому что Иов абсолютно уверен, что у него с Богом отношения нормальные всегда были. Тесные, близкие. И в целом достаточно доверительные, что, вообще говоря, далеко не каждому религиозному человеку свойственно. Ну, тут можно вспомнить, конечно, Экклесиаста, в первую очередь, для которого все-таки Бог скорее большой начальник – чем близкий друг. У Иова, как видно, это не совсем так. То есть он-то уверен, что Бог о нем заботится, потому что он ему принадлежит целиком и полностью. Поэтому, конечно, да, Бог волен его наказывать, если есть за что. Здесь вопросов нет. Но тогда встает все тот же самый прежний вопрос, а за что? Он говорит Богу, ведь ты знаешь, что я не беззаконник, я не нарушитель Торы. Но если я что-то нарушил, скажи, что, и тогда наказывай, как считаешь нужным. Но хоть скажи, за что? Что я не так сделал? Ты бы меня, наверное, бы остановил, если бы я что-нибудь делал не так, при тех отношениях, которые у нас есть. То есть Иов абсолютно уверен, что его отношения с Богом нормальные, полноценные и достаточно глубокие для того, чтобы быть вполне доверительными. И в этом плане, вот мы в прошлый раз говорили, что тот же Элифаз ему как бы предлагает возможность жить так, как он сам живет, или хотя бы попробовать. Но у Иова свои отношения с Богом, и они, может быть, не менее глубоки, чем отношения Элифаза. Поэтому у Иова тем более встает вопрос, что же случилось. Почему он вдруг стал Богу не нужен? Здесь главный-то вопрос именно в этом и заключается. Почему вдруг я стал Богу не нужен, при том, что до сих пор у нас с ним все было хорошо? Что такое могло вдруг произойти? А Иов именно так переживает ситуацию, что он стал Богу, в общем-то, не особо нужен, и Бог, ну, видимо, ставит с ним какой-то эксперимент или играет в какую-то игру, в которую можно играть именно с тем, кто не особо нужен и кого не жалко потерять. Так вот, Иов и не может понять, что такое случилось и почему вдруг он оказался в положении человека, который Богу не особо нужен и которого не жалко потерять. Если так, то зачем тогда вообще было все это начинать? Тогда лучше вообще не родиться, чем вот так. Причем на самом-то деле это и несколько такой, ну что ли, глобальный взгляд. Вот когда Иов говорит о том, что Бог там на совет нечестивых посылает свет, да, там третий стих, и презирает дело своих рук. То есть, в общем-то, он его делает из этого, ну, достаточно, я бы сказал, глобальные выводы. Он думает, что это вообще Божий подход к жизни. То есть он как бы это для себя открывает, и тогда непонятно, зачем вообще жить. Ну, то есть, как бы все, вдруг вся картина мира у Иова переворачивается. Он был уверен, что он как раз вот один из тех людей, Божьих людей, о которых Бог заботится, потому что они его люди. И что, в общем-то, ну, какие-то отношения-то эти являются вполне устойчивыми. И что не будет каких-то вот таких игр, и не будет, ну уж точно не будет пренебрежения, не будет экспериментов за его и его счет с ним. для него мир и его собственная жизнь была вполне устойчивой. И потом вдруг выясняется, что все не так. Причем, ну, я не знаю, вы, наверное, заметили, или я не знаю, или не обратили внимания, может, обратили, может, нет, что в сущности вот здесь, в этой главе, взгляд Иова почти полностью совпадает с той картинкой, которую мы видим в прологе книги, вот в первой главе, где этот спор Бога с сатаном идет. То есть Иов как бы вдруг прозревая видит, что он оказался, ну даже не участником, скорее объектом какой-то странной игры, где он всего лишь пешка, даже не пешка, а что-то просто разыгрываемый приз. И не более того. Но если взять первую главу Иова, я думаю, вы понимаете, о чем я, да? Если первую главу Иова взять, то там получается, что Бог и Сатан как бы ставки свои делают, а Иов – это вот как раз и есть предмет спора. Это как бы его разыгрывают на пари, что называется. Ставку на него делают. Ну, как вот на ринге на боксеров делают ставки, да, вот кто победит, кто выдержит, кто не выдержит, сколько продержится. Вот как-то примерно так получается. И вдруг Иов начинает ощущать вот как раз именно что-то похожее. Он вдруг начинает ощущать, что вокруг него идет какая-то игра, что Бог ему чего-то не говорит, и с другой стороны чего-то вроде как бы ожидает, что он с Иовом действительно именно как-то играет, но игра какая-то очень странная, потому что сам Иов о ней ничего не знает, и она вообще вне рамок. Но, грубо говоря, она какая-то для него трансцендентальная, она вообще вне его мира. Пока что. То есть его мир – это мир вот этого вот доверительного тепла в отношениях с Богом, когда он для Бога свой, и тот его знает, что называется, от и до, и знает, кто он и что он. И да, если что, может и наказать, но это все хотя бы понятно и в рамках, ну, в каких-то понятных рамках. И тут вдруг он, Иов, прозревает явное наличие какой-то игры вокруг него и с ним, где он всего лишь мячик, и его Бог играет в эту игру. Для Иова картина оказывается примерно такой сейчас. И смотрите, как она похожа на то, что в первой главе книги, в общем-то. Но дело-то в том, что если взять первую главу книги, мы частично этого касались уже, вот, но приходится к этому снова возвращаться, ну, как я, собственно, и обещал, что мы еще вернемся к этой теме, когда мы только начинали книгу читать. Так вот, получается, что, в общем-то, эта игра только со стороны сатана, со стороны дьявола. Мы говорили о том, что эта игра и вся эта первая глава – это все-таки некое литературное произведение, а не описание реальных духовных событий. Что это некое условное описание вполне определенной ситуации, которая, ну, наверное, дьяволу действительно кажется игрой. На самом деле это представляет собой гораздо более серьезные вещи все. Но вот об этих вещах Иов тем более пока что не догадывается. Если что-то наподобие игры с ним, игры, где он играет роль мячика своего рода, если это ему начинает приоткрываться, то более глубокие вещи пока от него закрыты абсолютно. Но ведь, собственно, вот то, что ему начинает приоткрываться, и то, как он видит вот это, то, что ему приоткрываться начинает, это ему ведь начинает приоткрываться в общем-то, как картинка, нарисованная дьяволом, а не открытая Богом. То есть он начинает видеть свою ситуацию так, такой, какой ее хотел бы видеть сатан, предлагающий Богу пари. Собственно говоря, без откровения на чисто человеческом уровне это, наверное, максимум того, что человек в состоянии увидеть. И любопытно, кстати, что такое пари – это многократно обыгранный в литературе сюжет, иногда очень своеобразно повернутый, всегда кажущийся захватывающим, потому что это действительно максимум того, что может увидеть человек без откровения. Но вот Иов видит как раз эту игру, частью которой он стал. То есть не то, что он ее видит отчетливо, этого, пожалуй, все-таки пока что нет, но во всяком случае он ее... Но вот он ее уже улавливает, как данность, контуры этого всего. Перед ним чем дальше, тем больше проступают. Вот тут о чем идет речь. И да, в общем-то, когда эту игру человек обнаруживает, он, ну, он обычно, ну, во-первых, теряется. Это первая реакция. Это шок всегда. Потому что, ну, можно понять, почему, я думаю, без объяснений. Оказывается, ты ему полностью доверял, а он на тебя сделал ставку в игре. Вы понимаете, это кошмарная совершенно ситуация, кошмарное положение. И дальше это, в общем-то, отчаяние, потому что... А как с этим дальше жить? Но это как раз и говорит о том, что Иов оказывается на границе, на пороге, на границе двух реальностей. Он, наверное, действительно дошел до Ну, до некоторой границы в том, что касается именно религиозной жизни как таковой. Наверное, можно было бы сказать, что он из нее выжил все и от нее взял все, что было возможно взять. Ну, попробую объяснить, что я имею в виду. Вот, когда мы говорили о религиозности, мы брали более или менее, ну, скажем так, мы брали средний, наиболее типичный ее вариант. Почти всегда. Иов, как по-своему и Элифаз, выжимают из нее максимум того, что из нее вообще можно выжать. А что из нее можно выжить? Религиозность, прежде всего, вопрос формы для человека. Формы не только внешний, но и внутренний во многом тоже. Когда она становится вопросом формы внутренней, что там вопросы, да? Там какой-то вопрос кто-то пытается задать, да? Или нет? А? Что? Так, не слышно. Так, там... Что там за такое шевеление? Кто там зубами грызет микрофон? Кто-то пытается, по-моему, что-то сказать, а не может, нет? Есть такое дело? Ладно. Если все-таки получится, то... Тогда, значит... Так. Что такое ВАВ означает... Так, ладно, наверное, тогда, когда там что-нибудь получится, тогда будет вопрос. Так вот, религия все-таки это вопрос формы, не столько, может быть, даже внешней, хотя для кого-то, наверное, внешней по преимуществу, сколько формы внутренней. Такой формы, когда, вернее, которая... поддерживает человека даже не снаружи, а скорее изнутри. Что? Так, простите, не очень слышно, погромче, пожалуйста. Вопрос не очень слышно. Кто там что-то пытался спросить, но я не расслышал, что...
Может быть, лучше написать, чем говорить, если плохо слышно.
Ну вот сейчас кто-то что-то, вот сейчас я слышу, а до этого кто-то пытался говорить, по-моему, что-то. Но из этого ничего не получилось. Поэтому действительно, если никак не получается сказать, можно попробовать написать. Может быть. А то тут явно какие-то такие звуки, как будто кто-то что-то все время пытается сказать или спросить, но... но ничего не получается. Так что лучше тогда, если не можете, не получается сказать, то действительно, может быть, пишите тогда, что ли, вопросы. Да, так вот. Так вот, когда дело касается формы не столько внешней, сколько внутренней, человек, наверное, можно сказать, переходит на высший уровень религиозной жизни. И, между прочим, Иов очень интересно описывает свои отношения в этом плане с Богом. Он говорит, что Бог как бы полностью его вылепил. Вот это интересный такой момент. То есть он придает ему форму. И Иов, я бы сказал, даже с любовью эти формы описывает. Да, вот там, в этой главе нашей сегодняшней, там есть как раз вот это. Это вот такое, я бы сказал, любовно-трепетное описание того, как Бог выделывает и отделывает Иова, и душу, и тело. Да, такое замечательное такое описание, очень такое трепетное, я бы сказал. И это вот, наверное, и есть то, что было для Иова особенно важно. Вот этом, в этом форме образования, в том, что Бог его лично вылепил, видит залог и источник особых с Богом отношений. Для него это вот и есть некие, как бы некая, ну, и основа, основание, и условия доверительных отношений с Богом. Вот сам тот факт, что именно Бог его сделал таким, каким он себя знает, каким он себя ощущает, каким он себя переживает. И вот это и есть, собственно говоря, наверное, высшая форма религиозной жизни, когда человек совершенно органично воспринимает ту форму как естественную и для себя абсолютно подходящую, которую он имеет от рождения. Если какая-то религиозная обрядность является частью этой формы, то она для человека на всю жизнь останется своей и очень близкой, привычной, понятной. Но в большинстве случаев, конечно, для этого нужно в соответствующей среде родиться, где бы эти формы с рождения человека окружали. Но если это так, а это вполне в каких-то случаях возможный вариант, то тогда для человека некая религиозность вот в ее конкретной форме, в ее конкретике такой вот, ну, повседневно-обрядовой, я бы сказал, будет для человека абсолютно органичной. И он будет с этим жить, и будет в этом жить, и будет вполне счастлив. С Иовом происходит что-то похожее. Но здесь дело-то в том, что все оказывается несколько глубже только одной религиозности. Тут дело в том, что Иов вообще очень любит эти ему Богом данные формы. Но у него, да, у него его религиозность от этих форм неотделима. Поэтому здесь нет различия. Но эти формы Иов очень любит. Он уверен, что именно они и тот факт, что они Богом для него определены, обусловливает его отношения с Богом, доверительные, близкие, личные. Это вот его, в этом он абсолютно уверен. И он, конечно, полностью теряется, когда убеждается, что, или начинает даже просто подозревать смутно, что это не так. Что само по себе это гарантией устойчивых отношений с Богом не является. А ведь дело-то в том, что оно так и есть. То есть настоящий кошмар в этом плане у Иова еще впереди. Он пока его только, ну, может быть, немного предвидит. Ну, так как бы издали. Он начинает догадываться об этом кошмаре, о том, что, в общем-то, формы вот эти, которые он так любит, которые ему Бог дал, и которые он с таким трепетом священным почти описывает, что эти формы сами по себе ему, его отношения с Богом не определяют. Это то, о чем мы, в общем-то, говорили и говорили не один раз. Отношения с Богом вообще не предполагают каких-то заранее заданных форм, даже если эти формы в какой-то момент Богом человеку даны. Отношения с Богом не определяются какими бы то ни было формами, даже такими, которые вполне соответствуют Божьему замыслу о человеке. Даже если эти формы Богом для человека определены, они все равно определены именно и только как формы, а не как то, что является основой его с Богом отношений. Отношения с Богом – это всегда вопрос воли, ну и соответствующих интенций. Если когда-то какая-то форма является в этом плане адекватной, то это вовсе не означает, что она таковой останется на всю оставшуюся жизнь человека. Но проблема в том, что религиозность всегда ищет именно абсолютные формы, совершенные формы. Такое, которое можно было бы принять на все времена. Это по-разному может проявляться, и действительно и проявляется по-разному. Но так или иначе, этот момент всегда в какой-то мере в религиозном сознании присутствует. Отсутствие определенности в формальной определенности – это для любого религиозного сознания настоящий кошмар. Вопрос только в том, с чем связана эта определенность, с какой сферой человеческой жизни, чисто внешней или более внутренней, или совсем уж внутренней, но во всяком случае что-то должно быть, а иначе все рушится, потому что не остается никакой твердой опоры, на которую можно было бы опереться, за которую можно было бы ухватиться и так далее. Вот Иову, наверное, всегда казалось, что он нашел вот эту свою идеальную форму. И этой идеальной формой был он сам, таким, каким Бог его вылепил. И отклонение от этой формы, конечно, это очень плохо. И, конечно, если его Бог за это накажет, то тут и вопросов нет. Тут понятно, за что. Но зачем же Бог сам рушит эту форму в таком случае? Естественный вопрос возникает. А он же ее рушит. В конце-то концов выходит так, что рушит. И нет шансов, что восстановится все. Что опять все будет как раньше. Оттого и страшно. Это и есть самый главный кошмар. Но что интересно здесь-то, вот я как раз об этом чуть раньше говорил. Здесь ведь интересно то, что действительно вот то, как это видит Иов, в данный момент как-то уж даже слишком похоже на то, как эту же самую картинку видит Сатан в первой главе книги. А ведь тут перед нами вполне понятная аберрация восприятия этого персонажа. Которая в конечном счете связана с тем, о чем мы уже не раз говорили. Ну, например, когда вот когда Тору читали, говорили там об Иосифе и о его братьях, и о том, как все-таки им пришлось ему поклониться. Ну, в конечном счете, да, даже тогда, когда мы говорили о том, как убийцы Мессии, убийцы Христа торжествовали, когда он таки реально совершенно умер. И как они совершенно не ожидали того, что дальше будет воскресение. Это аберрация ровно того же плана. Ограниченность собственного восприятия горизонтом событий своей реальности. То есть тут дело не в том, что кто-то оказался недостаточно прозорлив, чтобы увидеть возможность, например, воскресения. Или кто-то из братьев Иосифа никто из братьев Иосифа не оказался достаточно мудрым, чтобы предвидеть возможное развитие событий, как оно пошло потом. Хотя, по правде говоря, конечно, предвидеть такие вещи весьма и весьма проблематично. Здесь дело в том, что в той реальности, в которой действовали, ну, скажем, братья Иосифа, или в которой действовал, ну, скажем, Каин из известной притчи о Каине и Авеле, или в которой действовали убийцы Христа, того, чего они не могли предвидеть, действительно нет. А поскольку этого в их реальности нет, то они действительно не могут этого увидеть. И даже вообразить. Так вот, Сатан в первой главе книги Иова оказывается примерно в таком же положении. Он совершенно уверен, что играя с Богом, он может выиграть. Что Бог станет с ним играть на его правилах, станет заключать с ним пари, станет играть на тех, кого он любит. То есть Сатан абсолютно уверен, что он будет действовать, Бог, то есть так же точно, как действует он сам, Сатан. Другого варианта развития событий он себе просто не может представить. И он уверен, конечно, что поскольку Иов оказывается в таком положении, в котором он оказывается, Бог пари вот-вот проиграет. Никакого другого варианта развития событий он себе не может представить. Но если вдуматься, почему он, собственно, другого варианта развития событий не может себе представить, то тут как раз надо обратить внимание вот на эту самую религиозность Иова. Дело в том, что Сатан прекрасно понимает всю ограниченность человеческой религиозности. В конце концов, любая религия, любая религиозность – это человеческое дело, причем это дело падшего человека, а все дела падшего человека дьяволу известны гораздо лучше, чем самому падшему человеку. Поэтому он, конечно, знает и все нюансы человеческой религиозности, и то, откуда она берется, и правила, по которым она строится, и что она дает человеку, и, соответственно, где ее границы и пределы, и как можно человека в этих рамках, как можно человека в этих рамках овладевать и завладевать, причем так, что сам человек этого, может быть, даже и не заметит. То есть, в принципе, конечно, религия от сатаны не защищает. Более того, эта сущность может манипулировать религиозным человеком так же просто, как и нерелигиозным. А может быть, в некотором смысле даже проще, потому что обычно религиозный человек более жесток в плане своей конструкции, в том числе внутренней, чем человек нерелигиозный. Это, в общем, давно и хорошо известный факт. Религию легко вывернуть наизнанку, религиозность легко наполнить содержанием, противоположным тому, которое, как предполагается, там должно быть, а сам религиозный человек не всегда может это заметить. Поэтому очень легко его заставить плясать под дьяволову дудку, а сам человек может этого не замечать и продолжать быть уверенным, что он Богу служит. Ну, я не беру сейчас такие классические примеры, как там инквизиция, где часто оказывались наиболее активными люди, очень даже искренне религиозные и уверенные в том, что они служат Богу. Есть и гораздо более простые примеры того, как это бывает, и как бывает так, что человек, думая, что он Богу служит, на самом деле служит уже давно кому-то другому. Просто обычно это бывает так, что человек этого не замечает, а поскольку нет необходимости ему этого показывать, то и дьявол молчит и только посмеивается удачи и не пытается ничего человеку, естественно, объяснить и не пытается как-то себя проявлять в его жизни зримо. Идет человек куда надо и пускай идет. Как-то вот так. Но вот, когда, поскольку, вообще говоря, взгляд дьявола – это доведенный до совершенства взгляд падшего человека, откуда, кстати, порой у падших людей возникает иллюзия того, что дьявол – это тот, кто может дать истинное и полное знание. На самом деле он может только позволить падшему человеку увидеть до конца падшим взглядом по-настоящему падший мир. И в этом плане действительно он доводит до завершения логического ту динамику внутреннюю, которая у падшего человека всегда в душе присутствует. Но у самого человека падшего при этом возникает ощущение, что он познал все тайны, дошел до границ познания и так далее. В общем-то, понятная, я думаю, вещь, да? Когда оно тебе сродни, и ты получаешь полноту того, что тебе сродни, ну, у тебя некое особое переживание возникает, это понятно. Вот, так вот, поскольку здесь взгляд-то один и тот же, то и неудивительно, что Иов, как падший человек, увидел, или, ну так, начинает видеть ситуацию свою, так же примерно, как ее видит Сатан из первой главы книги. То есть ему прежде всего эта точка зрения открывается. И она его действительно, ну, шокирует, что и понятно. Вот так всегда бывает, когда вдруг все иллюзии исчезают, и человек начинает видеть ситуацию такой, какая она есть. Другое дело, что он и видит такой, какая она есть в падшем мире. Но для начала-то человек ничего другого и не видит. Казалось бы, Иов вполне религиозен, но эта религиозность не помешала ему оказаться на том самом крючке у сатаны, из-за которого он начинает видеть реальность, по сути дела, его, сатаны, глазами в какой-то момент. А это именно как раз вот эти самые вот эта самая любовь и приверженность к форме. В данном случае, может быть, даже скорее внутренний, чем внешний. Я понимаю, что на первый взгляд это что-то более или менее невинное. Грехом вроде бы не являющийся. Стало быть, ничем особо страшным человеку не угрожающее. Но оказывается, что все не совсем так. Оказывается, что все хуже, чем может показаться. Почему? Потому что в любом случае, как только человек начинает абсолютизировать любую форму, хотя бы даже и ту, которая Богом для него, для человека предопределена, он тормозит в себе духовную динамику, связанную с дыханием жизни и с Божьим дыханием. И в конечном счете оказывается вне этого дыхания, как бы выпадая из него. Человек сам превращается в привычную ему форму. Иногда форму очень даже красивую. Но постепенно умирающую форму. Умирающую, потому что без обновления дыханием жизни и Божьим дыханием, которое эту форму создала, она не может существовать. И когда форма постепенно духовно пустеет, человеку становится в ней слишком сухо, давайте скажем так. И тогда в поисках чего-то более живого, чем сама эта постепенно высыхающая духовная форма, он начинает искать чего-то другого, что хоть как-то его освежит, человека. Искать в себе самом, Но человеческие ресурсы тоже не безграничны. И тогда в какой-то момент искать где-то вовне но при этом так, чтобы сама эта структура, вот этот самый дом, домик религиозный, который человек себе создал, остался бы цел. Осталась бы цела вот эта структура, не разрушилась бы. В принципе, в этой ситуации дьявол готов вмешаться. Обычно незаметно для самого человека. Соответствующим образом переведя стрелки. Содержание на форму. Сделав эту самую форму самоцелью, сделав ее самодостаточной при этом. То есть, грубо говоря, закрыв человека внутри этой формальной структуры и отождествив с ней человека. Так рождается один из самых устойчивых вариантов квазиличности, кстати, который труднее всего поддается изменению и разрушению. Хотя бы потому, что внешне эта самая квазиличностная структура выглядит порой настолько эстетично и благочестиво, что даже подумать о том, чтобы что-то с ней сделать и вообще до нее дотронуться, многим кажется чуть ли не кощунством. То, что эта форма внешняя сугубо, с духовной точки зрения, что она, в общем-то, пустая, об этом, конечно, человек обычно не догадывается. Более того, он уверен, что Бог его и любит, потому что он существует в этой самой форме. Ну, тут, конечно, работает обычно как бы безотказный аргумент о том, что ведь это же Бог эту форму дал. И при этом человек не, ну, старается не понимать, не замечает, или действительно там не понимает и не замечает того, что любая данная Богом форма имеет смысл постольку, поскольку она является частью его духовной динамики. А если она от этой динамики отделяется, она сразу же свою ценность теряет и становится зачастую противоположным тому, чем было задумано. Но религиозное сознание часто этого не замечает. Раз эта форма дана Богом, значит все, она абсолютна и не трогать. Вот и Иов был тоже уверен, что те формы, которые ему Богом даны, в том числе его собственной природы, что они абсолютны именно потому, что они Богом даны. И поэтому, когда он стал немного прозревать, когда стал разрушаться вот этот мир, вернее, стала разрушаться вот эта формальная структура, а она уже здесь явно разрушается в этой главе, то он прежде всего начинает видеть мир так, и ситуацию свою так, как ее видит сатан. Он ему сразу же, сатан, дал показать, вернее, дал понять, показал, дал понять, что происходит. С его, сатана, точки зрения, естественно. Не с Божьей точки зрения. И вот тут Иов сначала, ну, сначала он шокирован, потом он в полном отчаянии, потому что зачем же тогда ему все это надо? Зачем тогда вообще все это было начинать? И он так прямо и говорит. То есть здесь с Иовом, по сути дела, происходит то же самое, что происходит с Элифазом. Только я бы сказал, в большей полноте. Помните, в прошлый раз мы, я думаю, что, наверное, здесь в основном-то все были в прошлый раз, вот, ну или там записи можно взять. Так вот, Элифаз, собственно, слышал некие отголоски Божьего голоса и отблески каких-то откровений, от которых у него волосы вставали дыбом. Почему, в принципе, мы тоже говорили, тут страшен не столько Бог, сколько вот это самое нежелание человека полностью отдаться Богу и тому Божьему дыханию, которому, если отдаешься, то приходится отпустить все, за что держался, включая вот эти самые формы, о которых мы сегодня говорили. И просто плыть, или лететь, точнее, в этом потоке Божьего дыхания. Так вот, Элифазу было страшно именно потому, что он не хотел отпустить то, за что держался. Иову страшно, потому что никакого дома уже нет. Весь дом его прежней жизни разлетелся. Разлетелся вдребезги, и осталось только воспоминание. Но самое-то страшное даже не в этом. Самое страшное в том, что когда человек оказывается открыт всем духовным воздействием извне, ну, когда он хотя бы сколько-нибудь им открывается, то, естественно, при полной неготовности к нормальному, полноценному богообщению, а Иов к этому богообщению явно не готов, он прежде всего видит мир глазами дьявола, иногда видит и его самого. Ну, то есть это в том случае, когда нет предварительно полноценного богообщения. А границы восприятия вдруг расширяются. Вот Иов так и себя, и окружающий мир и увидел. И ему, конечно, стало страшно. Но это неудивительно, потому что сам-то Иов к реальному богообщению практически не готов. У него есть целая куча разного рода религиозных переживаний, то есть переживаний, связанных с конкретными формами его внутренней и внешней жизни, с формами его религиозного дома. Но нет, или очень мало, или, может быть, совсем нет опыта реального, живого богообщения. И вот то, что он Богу говорит в этой самой 10 главе, явно о том свидетельствует. То есть он практически все время общается не столько с Богом живым, сколько с Богом воображаемым, каким он его себе нарисовал. Ну, можно было бы сказать, каким он был в опыте его религиозной жизни, но это, по сути, одно и то же. Потому что Бог в опыте религиозной жизни – это Бог, которым его рисует человеку его религиозное воображение обычно. А религиозное воображение часто рисует очень красочные картины. И вот часто человек, религиозный человек, Бога видит именно вот таким, каким он его себе на своих картинках рисует. Так что это, в общем-то, вполне понятная, как бы сказать, неготовность к реальному общению. Но тогда, пользуясь этим, Сатан показывает Иову всю ситуацию такой, какой бы он хотел, чтобы Иов ее увидел. А он бы хотел, чтобы Иов увидел ее как раз его, Сатана, глазами. Причем ведь тут есть некая, как вы понимаете, в кавычках, так скажем, несправедливость и некая симметрия. Дело в том, что Бог-то только тогда позволяет человеку увидеть мир своими, его Божьими глазами, вернее, ну, насколько это человеку возможно, когда сам человек к этому готов, когда он этого хочет, ну и так далее. А Сатан может это сделать в любой момент, когда только человека можно заставить увидеть мир такими глазами, какими он, Сатан, хочет, чтобы человек его увидел. То есть, если для Бога человек важен, то для Сатана человека нет. Можно манипулировать его восприятием, заставив человека видеть мир таким, каким Сатан хочет его, заставить его этот самый мир увидеть. И все. Поэтому понятно, что у Сатана получается быстрее, чем у Бога. Никакой предварительной подготовки не требуется. Требуется только доступность, скажем так, органов восприятия. А полная доступность открывается тогда, когда рушатся все вот эти самые формальные структуры. Тогда можно действовать напрямую. Но, правда, сквозь эти формальные структуры действовать тоже можно. Но уж коли их нет, то надо сразу брать инициативу в свои руки и заставлять человека смотреть на мир так, как выгодно дьяволу. Иначе не равен час человек научится смотреть по-другому, и тогда уже с ним будет гораздо сложнее работать. А так, покуда он еще этому не научился, покуда им можно манипулировать, и в частности его восприятием реальности можно манипулировать, то, конечно, надо этим пользоваться дьяволу, он и пользуется. И вот поэтому Сатан сразу показывает Иову ситуацию, какой видит ее сам, показывает Иову его самого как пешку в игре, вернее, как разменную монету в игре. Ну и, короче говоря, ну, правда, полностью отчетливого восприятия у Иова здесь нет. Все-таки он, во-первых, это шок, во-вторых, он еще не настолько хорошо научился видеть в этой новой для него реальности. Вот. Но, во всяком случае, он начинает уже все прозревать именно в нужном Сатану направлении. Бог чего-то от него хочет, Бог к нему несправедлив, он почему-то им, Иовом, пренебрегает, он вообще его порушил ему всю жизнь и сделал его просто мелкой монетой разменной в какой-то большой игре, о которой Иов понятия не имеет, и он его, конечно же, Бог не любит. Вот, то есть дальше вообще непонятно, зачем жить. Но вот вся эта картинка, которая, собственно говоря, выгодна именно Сатану. Вот она-то Иову Сатаном же и показана. И пока по-другому Иов увидеть ситуацию еще не может. Он ее видит так, как он ее видит. И надо сказать, что, конечно, ну тут, ну, друзья, они на то и нужны, чтобы, значит, учить жить, да? Вот. Сразу как-то вспоминается там, у Ильфа Петрова, да, не учите меня жить, лучше помогите материально. Вот помните там, да, это самое из 12 стульев. Вот, но на самом-то деле, конечно, все речи друзей Иова на самом деле ничему здесь не помогают. Не помогают просто потому, что друзья-то покамест в домике, что называется, они внутри, а Иов уже нет. Но они стараются изо всех сил. Вот мы увидим, как они будут потом увещевать Иова и как они ему будут там советовать жить как бы изнутри той религиозности, в которой не так давно еще сам Иов пребывал. И что из этого получится? И главное, увидим, как сам Иов при этом меняется. Но это все уже конечно, следующие главы, так что я вперед забегать не буду, просто пока, наверное, на этом остановлюсь.